Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Мы с вами продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. В этом часе мы с вами обсудим, как Конгресс США одобрил законопроект о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Далее мы с вами обсудим, что производители рассказали о возможной нехватке внимания оболочек для сосисок и колбасы. Пленочки вот этой. СМИ узнали об условно-досрочном освобождении Алексея Улюкаева. Кстати, некоторые телеграм-каналы, которые вчера об этом начали писать, вот, почему-то недоумевают, а что так можно было разве, с учетом того, что у него были на него какие-то нарекания, то есть он там где-то нарушал режим. И еще обсудим, что в России предложили отказаться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при ввозе в страну иностранных лекарств. Правда, потом в Росздравнадзоре сказали, что, в общем-то, не все так правильно поняли, и все не совсем так. И наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, а смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. В официальной группе ВКонтакте и, соответственно, в Рутьюбе. Сейчас давайте о движении в городе, потому что в городе очень напряженно.
В движении.
Давайте, дорогие друзья, устроим небольшую перекличку. Где вы едете, что вы видите, и выехали ли вы уже за пределы города, вырвались ли вы из этих пробок? 7 баллов в Москве, 7373948. Виктор, здрасте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Смирновская, да. Люберцы и Октябрьский.
Так.
В Москву, более-менее, а за город, сами знаете, народ поехал.
Ну, естественно, народ поехал, конечно, там это будет все до ночи стоять, естественно. По МКАДу скажу вам, главная пробка на севере, будьте, пожалуйста, внимательны, начинается она примерно от Осташковского шоссе и тянется до Ленинградского шоссе. По внешней тоже стороне пробка начинается от Можайского шоссе и тянется вниз, мимо Калужки, до Варшавского шоссе, тоже внешняя сторона. По внутренней пробка от шоссе энтузиастов. Она начинается в районе Каширки, она заканчивается. Третья транспортная вообще замкнула. И Садовая тоже вообще замкнула. Вот. Особенно тяжело еще Таганский узел, узел в районе Курского вокзала, Павелецкой площади и, конечно, Бульварное кольцо. В общем, набирайтесь терпения, слушайте радиостанцию «Говорит Москва». Поехали.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
165-й переживает, где же Юрий. Юрий попозже будет. Да, он с 17 с вами сегодня до 20 в своей правде и в отбое. Смотрите, Конгресс США одобрил законопроект о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Это будет сделано для упрощения передачи вооружений Киеву. Следует из трансляции на сайте Нижней палаты американского законодательного органа. Инициатива набрала необходимое большинство голосов в Палате представителей. Ранее ее одобрил Сенат. Теперь проект должен подписать Джо Байден. Закон призван наделить президента США расширенными полномочиями для предоставления правительству Украины военной техники и имущества в целях защиты гражданского населения от, цитирую, российского вторжения, указано в тексте документа. Сейчас с нами на связи должен быть военный обозреватель Олег Фаличев. Олег Валентинович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эти поставки по ленд-лизу, это действительно аллюзия на тот ленд-лиз? И чем это от поставок отличается, которые сейчас осуществляет, например, Европейский Союз на Украину?
Ну, на мой взгляд, американцы всегда были торгашами и никогда бесплатно ничего никому не давали и не дарили. Вспомним наш ленд-лиз, в котором они как бы помогали нам, как союзникам, во время Великой Отечественной войны. И мы были им благодарны, конечно, за это. Но ничего даром нам не досталось. Мы вынуждены были по этому ленд-лизу тогда, и не только тогда, выплачивать большие суммы денег в долларах. Вот, вплоть до 2002 года. Представляете, вот как это долго длилось и какую сумму нам пришлось выплатить. Это говорит о том, что бизнес, как говорится, есть бизнес и ничего более. Поэтому, если говорить об Украине, то я думаю, они все соки выжмут из военно-политического руководства, пока не достигнут своих целей, в том числе и с помощью вот так называемого ленд-лиза. Все это не бесплатно, и даже те самые современные или обычные виды вооружения, что наблюдается, и то, они будут поставлять только тогда, когда будут видеть от этого какую-либо конкретную политическую или экономическую выгоду. Поэтому рассчитывать на доброту американцев, я уверен, не приходится.
Нет, просто интересно, Олег Валентинович, а что это за формат? Ведь и сейчас, например, Европейский Союз, ну, какие-то кредиты Украине передает, какую-то финансовую помощь дает, значит, технику. А чем принципиально вот этот формат от Соединенных Штатов отличается от того, по которому уже осуществляются эти поставки?
Он принципиально отличается только одним. Тем, что они... оформляет это юридически.
Это товарный, понимаете, кредит, понятно.
Да, ленд-лиз имеет силу закона после того, как он одобрен Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Таким образом, ни Зеленскому, ни его последователям или последующим не удастся открутиться и уйти от выплат. У них один только выход – сложить свои полномочия, но тогда возникает большой вопрос. А кто будет платить по этим так называемым ленд-лизовским поставкам? Вот здесь большая, как говорится, остается загадка. Если нам удастся демилитаризовать Украину до конца, как это поставленная задача, и денацифицировать, то нам могут предъявить вот эти вот претензии или вот эти вот, так сказать, суммы, которые висят и будут висеть на Украине. Вот в этом, да, тайный смысл, или не тайный, а явный. Вот. И мы это должны, конечно, учитывать и проговаривать уже сегодня.
О каком виде вооружения идет речь?
Ну, вооружение мы видим и слышим. Сейчас, к сожалению, речь идет уже о более серьезных видах вооружения. Если они начинали со стрелкового оружия, боеприпасов и так далее, то сейчас речь идет уже о тяжелом вооружении, в частности, о гаубицах 152-миллиметровых, о поставках летательных, ударных, подчеркиваю, ударных летательных, беспилотных летательных аппаратах, ну, так. Типа «Серый Орел» — это достаточно серьезная машина и, так сказать, несет на себе немалый запас боеприпасов, вот, и так далее. То есть речь идет уже о тяжелом оружии. Как заявил министр обороны США Остин, вот, он откровенно сказал, ведь мы помним, и я повторю, наша задача, их задача, то есть даже не Украина, наша задача ослабить, максимально ослабить Россию. Вот, собственно говоря...
Олег Валентинович, да. А насколько Штаты, в общем-то, ограничены здесь в собственных ресурсах? Или этот ленд-лиз может быть бесконечным?
Ну, к сожалению, надо признать, что Штаты еще во время Второй мировой войны, благодаря ей, они вышли из депрессии и... накопили столько капиталов и стали, не зря доллар стал доминирующей валютой, резервной и так далее, и так далее. То есть Штаты, надо признать, давайте откровенно говорить, это сильная экономическом плане страна. Вот. У них достаточно ресурсов, достаточно средств и достаточно того, что сказать хотя бы, что аппарат Федеральной резервной системы, которая печатает резаную бумагу под названием доллары, она находится в США. То есть сколько захотят, столько напечатают. Вот. И весь мир вынужден платить по каждой сделке какие-то проценты и так далее, и так далее. Вот, вот в этом, собственно, и заключается проблематика, которую мы тоже, о которой должны помнить и разрабатывать меры противодействия.
Олег Валентинович, а наш слушатель задает вопрос, а чем Украина, например, будет расплачиваться, кто будет это делать, если Украина развалится на несколько государств? А мне, знаете, же на ум приходит, что неоднократно в Штатах выказывали предложения, чтобы арестованные наши золотовалютные резервы направить на помощь Украине. С вашей точки зрения, это не может быть такой хитрой схемой?
Ну, это не то, что не может. Это уже принято. Опять же, к сожалению, назову решение, насколько мне известно, решение Конгресса США. На всю ли сумму? Мы же оставили там 300 миллиардов долларов.
Да.
Да, хотя президент Российской Федерации Владимир Путин еще лет 7 сказал, что замучитесь пыль глотать, вытаскивая оттуда эти деньги. К сожалению, госпожа Набибуллина, видимо, забыла про все. И как бы... Мы проспали это, честно я вам. Вот давайте так признаемся, да? Наше руководство, которое отвечает, проспало эти деньги. И теперь на эти деньги накладывается не только вето, но и принимается решение для того, чтобы, к сожалению большому, вот эти долги не только государства, но и частных лиц направить как бы в помощь Украине.
И опосредованно ими можно и ленд-лиз оплатить, теоретически.
Опосредованно, ну, безусловно, за ленд-лиз они по-своему еще рассчитаются. А могут и таким образом, потому что с Украины сейчас взять нечего. У них дефицит бюджета уже около, сейчас скажу, около 5 миллиардов долларов.
Так не деньгами брать можно еще?
Ну, можно щенками, как говорится, да.
Ну да, например.
Например, да. Вот что они делают. Они используют Украину как расходный материал, я подчеркиваю. Ее, к сожалению, военнослужащие.
Понятно. Вот спасибо, Олег Валентинович. Принято. Олег Фалечев был с нами, военный обозреватель. К истории ленд-лиза, кстати, если смотреть четко по тому, что это такое, это государственный акт США, позволивший в 1941-1945 поставлять своим союзникам во Второй мировой боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование, лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты, без оплаты. Все поставки по ленд-лизу оплачивало казначейство США. Возврат оставшегося исправного оружия и техники должен был производиться после завершения военных действий по факту разгрома Японии. Основными получателями поставок по акту о ленд-лизе стали страны Британского Содружества Наций и Советский Союз. Акт давал президенту США полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты. Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов, именно так он назывался, принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия. Переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов, в основном без процентных займов. В случае заинтересованности американской стороны неразрушенная и не утраченная техника и оборудование должны быть возвращены в США после войны. В послевоенный период высказывались различные оценки роли ленд-лиза в историографии Советского Союза. Были одни оценки, в американской были другие. Соответственно, да, вот про что здесь еще было, про объем поставок и значение ленд-лиза, много чего можно посмотреть, изучать, уже сейчас не будем этим заниматься, но вопрос интересный, конечно. Так, Виктор говорит, война, мать родная для военно-промышленного комплекса, и задается еще вопросом, а чем все-таки будут расплачиваться? Ну, не знаю, видите, выказываются такие теории по поводу арестованного золотовалютного резерва. Так, вообще-то этот закон еще и Байден должен подписать, говорит Николай. Ну, а у вас есть сомнения, что подпишет? Или нет? 7373948, вас послушаем, здрасте.
Алло. Да, Григорий. Но
Григорий. Ой, Григорий, вы уже звонили несколько раз сегодня. Дайте еще вопрос задать другим слушателям, потому что не нужно по 100 раз. У нас все в порядке очереди, вы знаете.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Производители рассказали о возможной нехватке оболочек для сосисок и колбасы. В начале апреля Евросоюз анонсировал запрет на поставку искусственных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов. Ограничение вступит в силу 10 июля. Европа была основным поставщиком этого товара. В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта оболочек. Среди крупнейших поставщиков – Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша. РБК пишет, что отечество производство не сможет полностью удовлетворить спрос, поэтому возможно сокращение ассортимента. То есть нет паленки, нет сосисок. Видимо, логика такая. Единственный крупный производитель искусственных оболочек – это завод «Атлантис Пак» в Ростове-на-Дону. Но сейчас, как пишут, он уже не имеет возможности производить некоторые виды оболочек для сосисок. Коллагеновые оболочки также выпускают в Ленинградской области, однако местный завод покрывает менее 10% рынка. С нами сейчас на связи Андрей Куспец, специалист по ремесленным колбасам. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Честно говоря, кажется, странная такая корреляция. Нет пленки, нет колбасы. А можно с этим что-то сделать?
Смотрите, ну, я, как вы понимаете, в ремесленных колбасах, то есть я работаю со старыми рецептами и делаю колбасы только из мяса, натуральных специй и так далее. И это очень дорогой сегмент. Не проблема сделать дорогую колбасу, если знать как. Проблема сделать дешевую колбасу. И здесь вопрос не только в пленке, в оболочках. Потому что, да, я использую натуральную оболочку. Соответственно, это бывшие внутренние органы разных зверюшек, свинок, коров, баранов и так далее. То есть сосисочная оболочка у меня – это бараньи кишочки. Так. С этим проблем нет. Но это дорого. А синтетика стоит дешево. Потом, в дешевых колбасных изделиях на самом деле есть некоторые волшебные порошки. И эти волшебные порошки, они в основном производство Австрии, Германии и Чехии. То есть с этими волшебными порошочками тоже будут проблемы в дешевом сегменте. Видимо, пока про это не сказали, но плавно публику готовят к тому, что на какой-то период могут быть только дорогие колбасные изделия, а с другой стороны просто кусок мяса. Ничего плохого в этом, в общем, скажем так, тоже нет. Плюс, конечно, сейчас наша крупная промышленность начинает исследовать различные альтернативные варианты, которые не всем могут прийтись по вкусу. Так, например, Китай производит великолепный животный белок, и он прекрасен по своим свойствам. Единственное, что делают его из личинок жуков-голиафов. И у нас немножко другие культурные коды, и российский потребитель, если узнает, что дешевые сосиски очень питательные, полезные и вкусные, но белок, приготовленный из жука-голиафа, может просто выйти на манифестации.
Андрей, ну, интересно просто даже вот и еще не про состав сосисок и колбасы из дешевого сегмента масс-маркета, а вот в части действительно упаковки. А вот без упаковки никак нельзя?
Нет, можно, но нечто другое. Дело в том, что под словом «сосиска» или «колбаса» мы понимаем нечто, что, чему придана форма, изделие находится внутри чего-то.
Так.
Для сосиски фарш измельчен до невероятной степени, и такая степень измельчения, вот эта штука уже называется даже не фарш, а словом «эмульсия», потому что вести начинает себя несколько иначе.
Угу.
И для того, чтобы придать этому форму, она помещается в оболочку. Традиционно это, конечно, бараньи кишочки, а сейчас, ну, в промышленном варианте это долго, неудобно, трудно с этим работать и дорого. Поэтому в мире существуют уже различные коллагеновые съедобные оболочки, коллагеновые несъедобные, полиамидные, различные другие оболочки. Вот, ну,
Андрей, а как выходили из положения в Советском Союзе? Колбаса-то была и сосиски были.
В Советском Союзе производилось незначительное количество полиамидной оболочки.
Угу.
Все остальное были натуральные оболочки. Но, как вы помните, у нас была такая фраза «колбасы на всех не хватит», которую эксплуатирует прекрасный Вася Ложкин в своем творчестве. Колбасы постоянно не хватало, ее было мало. Потому что тоже одна из проблем – это как раз оболочки. Они были или натуральные, также были полиамидные, но это уже конец 60-х годов. Сейчас, насколько я понимаю, дальше, когда мы стали интегрировались в общий мировой рынок, стало гораздо проще покупать у кого технологичнее и дешевле. И подобные предприятия, они, видимо, перепрофилировались на что-то еще. Сейчас это все надо переделывать, перезапускать, восстанавливать. Это нельзя сделать по щелчку, мгновенно.
Но наши слушатели говорят, просто будет больше окорока, буженины и мясного хлеба.
Совершенно верно, да. То есть безоболочные колбасные изделия и мясные изделия, изделия шаркутерии, то есть различные ветчины на кости и так далее. То есть все, все это будет, да. А какие-то колбасы будут действительно, ну вот в моем сегменте, в сегменте премиальных продуктов, которые готовятся без глупостей, хранятся крайне мало и так далее, здесь ничего не изменится. То есть ну, это очень дорогие продукты, но на них тоже есть спрос. А вот проблема действительно с недорогими продуктами, но от голода мы не пропадем, потому что наша страна за последние десятилетия стала полностью самодостаточной по производству свинины, по говядине в районе 70%, остальное добирается из Латинской Америки, прежде всего по птице мы полностью самодостаточны стали, везде свои родительские стада, раньше до середины 2000-х, то есть, собственно, до 2010 года, там много еще покупалось, импортировалось родительского яйца, а сейчас все свое. И это прекрасно. У нас довольно высокий уровень пищевой безопасности. Ну, а что касается оболочек, ну, на Востоке дружественные люди тоже производят. Это просто Европа ближе, и все было налажено.
Они так, тоже из жуков производят чего-нибудь или нет? Или это уже...
Оболочки да. нет, синтетические производят, и в том числе есть оболочки, сделанные, приготовленные на основе водорослей и так далее. Но это, может быть, будет требовать некоторых технологических там...
Проработок,
да, понимания температур, влажности при термообработке, там будет все немножко по-другому, то есть немножко поработать придется технологам, чтобы это освоить. Вот, но что касается...
Как ассортимент? Вот как ассортимент изменится с вашей точки зрения? Все-таки уйдет вот эта колбаса и сосиски. Я просто видела это на полках. Там что-то 5 штук, что похоже по виду на сосиску, но, видимо, совсем не сосиска, и там стоит 30 рублей.
Ну, я вам скажу так. Мы с вами все прекрасно понимаем, что если мы скажем так, вот когда мы с вами покупаем крабовую палочку, мы даже не задумываемся о том, что не очень много крабов прошло мимо нее. Это аксиома, это нам очень понятно.
Ну, конечно, да.
Когда мы с вами покупаем колбасу, которая, или сосиску, которая стоит там 300 рублей за килограмм, понятно, что, ну, немного ее можно не грех съесть в пост, скажем так. Вот. Это совершенно другой продукт, чем колбаса, которая сделана совсем из мяса, ручками, со специями и так далее. То есть это абсолютно разные продукты. Это как краб и крабовая палочка. Но и все это должно существовать. Но действительно, в недорогом сегменте многие вещи построены на высокофункциональных различных порошочках, смесях, сертифицированных в нашей стране, проверенных НИИ мясной промышленности имени академика Горбатова. Все это допустимо, допущено, разрешено. Все это допускается и ГОСТами, и так далее. Но для того, чтобы сделать недорогое изделие, приходится использовать такие вещи, плюс для того, чтобы увеличить его срок годности. Сосиска совсем из мяса, вот то, что я делаю у себя здесь, вот в Гаргантюа, она живет 5 дней. Магазину нужен 21 день срока годности. Не обойтись без консервирующих веществ в таком варианте и так далее. Плюс маркетинг, конечно, нужно использовать и какие-то красители, что-то еще. То есть это все вот эти компоненты, они до сих пор импорт. И все чувствовали себя прекрасно. То есть компании, которые вынуждены уходить с российского рынка, у ребят слезы на глазах. Вот, то есть они, им очень больно отсюда уходить. Уже все налаженные связи, все друг друга знают, все друг друга любят. Ага. Ну, а что делать?
Андрей, прям последний вопрос. Все-таки неоднократно представители мясоперерабатывающей отрасли говорили, что мясо становится и во всем мире, в принципе, становится все больше и больше премиум-продуктом. Вот с колбасой как? В связи с тем, что даже упаковки банально не хватает. Прям 15 секунд.
Смотрите, на самом деле наши предки ели мясо не каждый день.
Да.
И я на самом деле считаю, что вот мои продукты покупают не богатые люди, понемножку. Ленинский принцип «лучше, меньше, да лучше». Вот по чуть-чуть. Действительно, многие дорогие виды изделий, там люди говорят, не 50 граммов вот этого, прекрасно, не 150 килограммов, а чуть-чуть, на завтрак.
Поэтому, понятно. Все зависит от количества.
У нас будет немножечко меняться, у нас уже меняется немножечко структура потребления, люди покупают более осознанно. Очень многие перепуганы, иногда излишне перепуганы СМИ в отношении составов. На самом деле все, что лежит на полках, это все проверено, перепроверено, и, по крайней мере, безопасно.
Спасибо.
С пищевой точки зрения.
Да, Андрей, вот, принято.
Все будет хорошо.
Благодарю вас, Андрей Куспис был с нами, специалист по ремесленным колбасам. Новости и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, Гео тут негодует, говорит, все знают, что крабовые палочки делают из рыбы, из-за кого ваш спикер принимает нас. Умник какой. Так ровно об этом наш спикер Андрей Куспиц, который специалист по ремесленным колбасам, и говорил, что в крабовых палочках, при приготовлении крабовых палочек ни один краб не пострадал. Вот в чем дело. Просто повнимательнее его послушайте, ровно об этом речь. Именно об этом он говорил. Есть разница между крабом и крабовыми палочками. Есть разница между тем, что как бы вот колбаса из, например, премиум-сектора и колбаса из сектора там эконом-класса. Вот в чем дело. Так, виноделам пробок не хватает для закручивания. Этим требухи коровы. Все потому, что коровы, сделанные за океаном, поступают к нам уже без материалов для оболочек, говорит Смит. Но, слушайте, с виноделом заделами тоже такое было, да, что там пробковое вот это дерево используется, и действительно в силу того, что все настолько глобализировано, в общем, есть отдельно взятые страны, которые целенаправленно производят это. Ну, как, знаете, Малайзия производит полупроводники для всего мира, для всей мировой автомобильной промышленности. Вот рядом с заводом BMW в Германии, например, где-то, и вот там или со штаб-квартиры BMW, там нету завода по производству полупроводников. Полупроводники делают малазийцы. То же самое требуху для колбасы и для сосисок, как выясняется, делают итальянцы, немцы, французы, бельгийцы и поляки. Вот. И, соответственно, варианты вот какие, что такой колбасы будет, видимо, поменьше такой колбасы. Вот бараньи кишки еще используют, но это уже в колбасе подороже, как выясняется. Видите, не все так просто. Давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ узнали об условно-досрочном освобождении Алексея Улюкаева. Такое решение в отношении бывшего главы Минэкономразвития принял суд первой инстанции, сообщает источник Интерфакса. Официального подтверждения этой информации пока не было. Бывший министр получил 8 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. По версии следствия, Улюкаев просил 2 миллиона долларов за положительное заключение по сделке, связанной с покупкой акций компании «Башнефть». Он отбывает наказание с декабря 2017 года. Улюкаев сможет выйти из колонии, когда судебное решение вступит в силу. Правда, сначала об этом, обо всем написал телеграм-канал ВЧК ОГПУ, потом же он сегодня продолжал, что, в общем-то, это выглядит немножечко странным, с учетом того, что якобы у Улюкаева были нарушения режима в колонии, и поэтому за такое по УДО не выпускают. Владимир Соболев с нами, адвокат по уголовному праву. Владимир Валерьевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Валерьевич, а про что это все-таки сюжет? С Улюкаевым. Как бы все в рамках процессуального...
В рамках стандартного момента. То есть, если посчитать весь его срок вместе со сроком, который он отбыл под домашним арестом, как раз он ровно укладывается в необходимые лимиты для подачи этого заявления.
Но когда писали сегодня, что вот были за ним какие-то нарушения, то он якобы на спальном месте присутствовал, то бродил там в одиночку как-то, и как будто бы это не должны были засчитывать за...
Нет, любые взыскания должны, конечно, идти в минус, но надо же тоже оценивать степень этих взысканий. То есть в свое время Верховный суд в 2009 году сказал, что во всех этих вопросах надо очень глубоко разбираться. Не должно быть как необоснованных освобождений, так и не должно быть необоснованных отказов в условно-досрочных освобождениях. То есть то же самое взыскание надо оценивать. В основном говорят о том, что Улюкаев достаточно... примерно себя вел в
колонии,
работал в библиотеке, не отказывался от работы, что является таким очень важным обстоятельством для условно-досрочного освобождения.
Так. Но, Владимир Валерьевич, важно теперь понимать, а когда его могут выпустить, и, соответственно, чем он может теперь заниматься с учетом тяжести предъявленных обвинений, отбытия наказаний и так далее?
Важно даже, понимаете, не тяжесть в данном случае обвинения, а то, что у него есть дополнительное наказание в виде запрета занимать
должности
да, в государственных органах. А, если мы говорим, ну, вот 12 мая, да, я сейчас срок точно не считал, но насколько вот я помню, там 12 мая у него должен истечь срок на подачу жалобы апелляционной, то есть ну, протеста в данном случае прокурора. Вот, соответственно, раз если ничего не будет подано, то все, 12 мая он должен выйти на свободу. А наказание у него начинает течь с момента отбытия основного наказания. Вот его на 8 лет запретили ему занимать должность в государственных органах. Но этот вопрос о наказании тоже должен был решать суд при решении вопроса об условно-досрочном наказании. Так как я само постановление суда еще не видел, и я так понимаю, вообще его никто еще толком не видел.
Ну, конечно, да.
Мы не можем знать, разрешен ли этот вопрос там. По-хорошему, суд должен был этот вопрос там разрешать и принимать решение, освободить его от этого наказания или частично освободить. Этот вопрос должен был разрешаться. Соответственно, сейчас как бы нам рано еще говорить, но даже если ему сохранили это наказание, он все равно может и по нему отдельно, там, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, уголовно-исполнительным кодексом, обращаться повторно с ходатайствами о снятии вот этого дополнительного ограничения. Угу. Но я, честно говоря, не думаю, что мы его увидим особо так на госслужбе.
На каком-то посту?
Да, потому что, ну, его наша власть, да, так скажем, тройственность нашей власти, да, то есть власть его привлекла к ответственности, он человек, который вряд ли будет работать за небольшие деньги в каком-нибудь, не знаю, там, управе района, да, он все-таки, наверное, себя видит на более серьезных постах, с более серьезными зарплатами. Поэтому я думаю, что он в какие-нибудь коммерческие структуры уйдет работать. У него большой опыт, знакомство, я думаю...
А тюремный срок, с учетом того, что он был по факту первым федеральным министром, которого в тюрьму посадили, вот, а, скажем так, несмотря на то, что, ну, формально, с точки зрения, как бы, нашей судебной системы, он искупил, наверное, свою вину, и после этого можно занимать какие-то высокопоставленные должности в госкорпорациях, даже если, например, не в органах власти типа министерства?
Нет, я думаю, что госкорпорации тоже для него закрыты, угу. Вот, потому что все-таки это тоже расценивается как госслужба, да, то есть госкорпорации там обычно используют те же самые ограничения, что и для государственного служащего. Я думаю, что все-таки это коммерческий сектор такой, ну, у нас он достаточно широкий, развитый, поэтому я думаю, что куда-то туда он будет применять свои усилия. Все-таки он как бы... Его можно любить, не любить, но у него большое экономическое прошлое. Он много лет занимался вопросами экономики и образование профильное имеет. Угу. Я думаю, что он сможет устроиться в какой-то в частном секторе.
А теоретически оспорить такое решение суда можно?
Ну, прокуратура может, конечно, подать протест. Вы имеете в виду его условно
досрочное освобождение? Да, конечно. Да.
Конечно, да, может подать протест, но... как бы, если бы они сильно, ну, были бы против этого, они должны были возражать изначально. Мы, конечно, знаем, что у нас есть в стране нередко такой принцип ручного управления, когда на более нижних ступенях власти принято какое-то решение, которое не устраивает потом руководство, и могут включить, так скажем, ручное управление и изменить эту всю ситуацию. Но мне кажется, это будет на самом деле как-то несправедливо. Я не испытываю каких-то теплых чувств к Улюкаеву, но если уже вы изначально были не против, так зачем вам сейчас менять свою позицию и занимать другое положение?
Владимир Валерьевич, а еще хотела вас спросить следующее. Прокуратура и ФСИН посчитали, что цели назначенного Улюкаеву наказания выполнены. А как это понимать, вот эту фразу? Цели назначенного наказания выполнены, да.
Тут мы с вами сейчас немножко углубимся в вопросы цели, в принципе, наказания, да, то есть изоляция лица несет под собой две задачи основные, это как изолировать его и не дать возможность ему совершить новые преступления, так и наказание в виде изоляции непосредственно. И наказание же в себе несет цель, что лицо должно исправиться, как бы осознать противоправность своих действий. Улюкаев вину не признавал, говорить о том, что он осознал противоправных своих действий, сложно, но...
Прошение о помиловании, насколько мы знаем, тоже не писал официально.
Тоже не писал, да. Вот, ну, насколько, да, известно. Но, опять же, для этого ему надо было бы признавать вину.
Да.
Вот. Поэтому цель наказания – то, что он больше общественно не опасен. В принципе, цель любого уголовного наказания – это... прекратить общественную опасность конкретного
лица.
Вот. Соответственно, так как считают, что он больше общественно... Но опять же, мы же с вами говорим про экономическое преступление.
Конечно.
У нас на протяжении долгих лет, к сожалению, в большей части это идет в рамках разговоров, но тем не менее на протяжении долгих лет идет разговор о том, что преступления, лиц, совершившие экономические преступления, их не надо сажать в тюрьму, что тюрьмы и так у нас переполнены более... опасными субъектами, так скажем. Вот. И в данном случае у нас в чистом виде экономическое преступление. Ну, хороший показательный эпизод, что да, даже федерального министра, как вы правильно говорите, первый раз в истории нашей страны
посадили,
да, и причем на достаточно серьезный срок. Не так, что его подержали год на домашнем аресте, а потом условно отпустили. Ну, условное наказание мы выбрали. Вот. А здесь прям посадили, он сидел полноценно.
Но, Владимир Валерьевич, а вот здесь как раз с точки зрения как бы духа уголовного наказания. Говорят, что посадили, чтобы другим неповадно было. Вот это работает, как вы считаете, исходя из вашей практики? Это стращает?
Как вам сказать, это стращает, но люди, которые, ну, если мы говорим в общем, да, вот по стране, люди, которые привыкли брать взятки, у них, по-моему, порой атрофируется вообще какое-то чувство страха и самосохранения, да, поэтому вне зависимости от происходящих событий, они продолжают совершать те же преступления, которые совершали перед этим. И, ну, в какой-то мере, наверное, да, потому что это все-таки очень высокого уровня чиновник, выше него, как мы опять же уже не первый раз говорили, никогда никого не сажали. И даже его уровня не сажали. Я не думаю, что это сильно застращало. Но опять же, любой страх, он имеет временный интервал. У Люкаева сажали в
2017
году. Да. Дело было, началось в 2016 году. И времени прошло, на самом деле, достаточно много. У нас люди обычно за это время уже забывают о том, что вот был такой страшный эпизод, и начинается все...
Понятно.
Заново.
Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Да, принято. Владимир Соболев был с нами, адвокат по уголовному праву. Так, наша судебная система одна из самых мягких в мире. Если сравнивать с США, то Улюкаев получил бы лет так 200. Не знаю, не готова сравнивать, не изучала, как в Штатах и сколько дают за подобного рода преступления в виде там взяток. Вот, кто-то говорит, что вы обсуждаете, в Лондон он уедет, говорится. А вы уверены, Саня? Вы уверены? Прям вот точно знаете, да? И билет уже куплен в Лондон. Вот. Так, есть ли место, от Чубайса освободилось это место, говорит Панк. Ну, не знаю, давайте посмотрим, что там и как. Потому что теоретически прокуратура действительно может подать апелляцию на решение суда первой инстанции в части того, что удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении. Вот. Но посмотрим. Посмотрим, как, чем дело это все-таки обернется. Теоретически, если там не будет никаких дальше апелляций и возражений, то в середине мая он должен, Улюкаев должен выйти на свободу.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про лекарства давайте теперь разбираться и говорить. В России предложили отказаться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при ввозе в страну препаратов иностранных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный законопроект, который Госдума может принять в мае. По данным издания, за импорт в страну таких лекарств без одобрения внутренних органов будут штрафовать. Хотя по ТАСу я читаю, что Минздрав опроверг введение новых штрафов за ввоз незарегистрированных лекарств. Закон, направлен на обеспечение лекарственной безопасности граждан, не затрагивает случаев ввоза незарегистрированных лекарств и медицинских изделий для личного использования. Он также не предполагает введение новых или корректировки существующих штрафов. В ведомстве отметили, что принятие поправок позволит ограничить импорт в Россию лекарств и медицинских изделий с неподтвержденной безопасностью. То есть нельзя говорить о том, что Минздрав полностью опровергает все то, что было написано в «Известиях». Минздрав просто разъясняет, что да, есть вариант принятия поправок по ограничению импорта в Россию лекарств и медизделий с неподтвержденной безопасностью, но если человек для личных нужд что-то ввозит, его, ну, если это не противоречит там, значит, реестром наркоконтроля, например, вот, то, соответственно, его штрафовать за это никто не будет. Это, помните, к вопросу, кстати, тех резонансных случаев, когда пытались возбуждать уголовные дела на матерей, которые искали лекарства для своих детей, у которых сложные орфанные заболевания. Там требовались, значит, у нас были, например, только таблетки, а там микроклизмы требовались. Вот. Но там, правда, речь шла о психотропных препаратах, и поэтому к этим женщинам предъявляли претензии, но общественный резонанс сводился к тому, что, в общем-то, можно было... Потом этих женщин отпускали уже. Что еще пишут? Зампред Комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов сообщил, что в России уже существует исторически сложившаяся серьезная система контроля лекарственных препаратов. По его словам, данная система себя хорошо зарекомендовала. В правительстве объясняют необходимость корректировки действующего законодательства возможной опасностью иностранных препаратов для граждан России. На документ уже дало положительное заключение правовое управление Государственной Думы. В документе предлагается уточнить перечень оснований, в соответствии с которыми реализация или ввоз незарегистрированных препаратов или медицинских изделий не влечет административную ответственность. В Росздравнадзоре сообщили, что в России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов. По данным ведомства, временные перебои с поставками ряда препаратов могут быть связаны с поиском новых логистических путей. Иван Василенко с нами, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы смотрели этот документ? Все-таки там действительно про какое-то ограничение в поставках или про что?
Да нет, вы понимаете, Всемирная организация здравоохранения – это все-таки орган, который рекомендательный, а не разрешительный. Поэтому они могут советовать, рекомендовать, а мы можем прислушаться или не прислушаться. Это наши проблемы.
Так.
Всемирная организация здравоохранения, она не вот все их там разработки и так далее. Это замечательная организация, но оказывать влияние на обращение лекарственных препаратов в стране, они не могут это по определению.
Просто здесь интересно, я понимаю, что у нас любой препарат может попасть сюда, когда он у нас пройдет исследование, подтвердится его безопасность, даже если исследования уже
нет,
там были
в Германии, в Италии. Регистрация, да.
Да. Даже если он зарегистрирован уже в Италии, в Германии, в США, неважно где. А принципиально, да, в чем отличие вот рекомендаций Всемирной организации здравоохранения? Это речь идет об экспериментальных каких-то лекарствах или о чем?
Нет. Ну, например, они рекомендуют поставлять в Африку, в африканскую страну, такой-то антибиотик для лечения туберкулеза.
Так.
Рекомендуют. Они рекомендуют к нам вот это делать. Потом национальный орган, регулирующий орган, принят, говорит, хорошо, пожалуйста, пусть заявитель приносит такие-такие документы, мы проведем процедуру регистрации. Вот все.
Но раньше такая практика у нас была.
Ну, она, будем так говорить, на нее, так будем говорить, ну, не знаю, как слово назвать.
Глаза закрывали?
Да, да, слушали, бывали, слушались, бывали, не слушались. Ну, что называется, это так. Что называется, какова была целесообразность для нашего рынка и регулятора, и Минздрава.
Но в данном случае речь идет о серьезном сегменте рынка или это единичные какие-то случаи, просто чтобы
да
понимать,
нет, ну, это вообще, кто-то скажет, скажем, скажет. Это никак не будет влиять на какие-то поставки со стороны других стран, никак не будет влиять. Совершенно другие вещи. Это вопрос больше важен для того, захочет компания большая фармацевтическая с нами работать, не хочет с нами работать, как она выстроила логистические цепочки, будет ли она регистрировать новые препараты, не будет регистрировать, поскольку она за это платит деньги. Это зависит. А Всемирная организация здравоохранения – это консультирующая, экспертная консультирующая организация.
Но с вашей точки зрения, Иван Александрович, решение по разработке вот этих поправок у нас, оно в большей степени политическое или оно из области контроля за, значит, оборотом лекарственных средств вот, в этот сюжет?
Нет, это чисто политично.
Чисто политично. А что с этого тогда имеем?
За контролем это не имеет.
А что тогда мы имеем с этого решения, ну, по факту?
Да ничего.
Или просто умаляем публичную роль Всемирной организации здравоохранения,
да,
или что?
Да, вот, да, вы совершенно правы. Ну, я так, мне было как-то резко так сказать, я не мог. Вы сказали то, что я бы хотел
сказать. Как вы думаете? Я поняла. Просто здесь любопытно, что, помните, у нас было несколько случаев, когда пытались возбуждать уголовные дела на людей, которые по интернету покупали лекарства, которые у нас здесь не зарегистрированы, там, от орфанных заболеваний разных и так далее.
Да.
Но это был большой скандал, и потом эти лекарства стали ускорены здесь регистрировать. Вот в данном случае речь идет не о лекарствах из этого сегмента или нет?
Нет, это совершенно другая вещь. Ну, я могу сказать, вы тогда у меня спрашивали, интервьюировали, я сказал, что, ну да, есть закон, но он,
да,
я считаю, что это неоправданные такие строгости по привозу для личных целей препаратов для орфанных и так далее. Сейчас смягчили такое законодательство и так далее. Но это никак не связано с рекомендациями ВОЗ никоим образом.
Когда у Всемирной организации здравоохранения появляется рекомендация по тому или иному лекарству, мы говорим о лоббизме фармацевтических компаний или о чем?
Ну, понимаете, я свечку не держал, не знаю, где что, чего, как. Поэтому вообще, с точки зрения устава Всемирной организации здравоохранения, они должны опираться, основываться на тех исследованиях, мониторинге там, и так далее, и так далее. Слово «лоббизм» не знаю. Это уже, так скажем, из области, вот, так скажем, противозаконных действий.
Глава Минздрава тут еще заявил, господин Мурашко, что нужно упростить доступ лекарств на рынок, и в ближайшее время будет, ну, некий вопрос проработан, возможности использования при регистрации лекарственного препарата, данных о фармсубстанциях, ранее уже внесенных в удостоверение и так далее. Действительно речь идет о том, что у нас слишком задокументирована, забюрократизирована эта система?
Ну, поймите, я в этой области довольно давно работаю, и могу сказать, там есть два момента. А, с моей точки зрения, поверьте, я, так скажем, и читаю лекции по надлежащей регуляторной практике и сопоставляю регуляторную практику в разных странах и у нас в стране. И у нас, конечно, довольно жесткие и избыточные административные барьеры. Ну, это первое. Могу долго рассказывать, где, когда, по какому поводу. И второе, к сожалению, при регистрации лекарственного препарата получить обратную реакцию со стороны регулятора, то есть вы сдали документы, могут быть ошибки, замечания, проблем нет, но получить обратную реакцию практически невозможно, пока не получишь обратно все документы и так далее. То есть это может тянуться переписка и взаимоотношения с регулятором годами. Это я согласен, это вот такая вещь. То есть прийти туда, записаться на прием под камеру, под запись и так далее, спорные вопросы, у нас сейчас практически невозможно.
Это перестраховка
можно,
это или
крайне,
просто...
Крайне скандальный...
Это некая перестраховка это со стороны государства или что это такое?
Да,
перестраховка.
Да.
По поводу дефицита еще спрошу, Иван Александрович, буквально коротко. Да. В Росздравнадзоре утверждает, что не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов, но проблемы на рынке могут возникнуть с вашей точки зрения?
Ну, понимаете, это моя точка зрения.
Да.
Понимаете, у нас в стране есть такой список жизненно важных лекарственных препаратов, ЖНВЛП. И на них цены регулируются очень жестко. Но, к сожалению, из-за такой, как мы говорим, волатильности рынка и так далее, этот производитель может попасть в зону невыгодности производства данного препарата. И вот с этим, как правило, и связано, что многие дешевые лекарственные препараты ушли с рынка. Это факт. Также регулируются цены на жизненно важные лекарственные препараты, но это идет компенсация за счет бонусов по налогам, там еще. У нас этого нет. Регулярно потом возникают скандалы с тем, что какие дешевые лекарственные препараты исчезают с рынка. Приходит хозяин завода, производитель, говорит, ребят, ну вы что, из кармана платить деньги не буду. Это факт.
Спасибо большое.
Я могу перечислять.
Да. Да, принято, Иван Александрович. Благодарю вас. Иван Василенко был с нами, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. А, все, товарищи, на этом информационный канал завершен. Далее новости, потом Юрий Будкин, «Своя правда» и «Отбой» сегодня с ним. Я с вами прощаюсь до среды. Да. Всем хороших выходных, хороших праздников. До новых встреч.